Я разговаривал в Америке с одним человеком, с одним молодым парнем. Он пригласил в ресторан нас. И после собрания мы имели там такой обед вкусный. И он уже год в церкви. Я начал задавать ему вопросы, как он пришел в церковь. И потом спросил его, он ответил. И потом начал менять тему. Потому что я ж там такой crazy украинец. То есть это неприлично так человека, знаешь, один день задавать такие глубокие вопросы. Но я пользовался своим положением, таким ненормальным. Я культуру не понимаю, мне все позволено. Поэтому я минут через пять вернул опять к теме христианства и задал ему вопрос, спасен ли он. Он пошутил и ушел опять в сторону. Я уже не ждал, вернулся обратно. Говорю, как ты понимаешь Евангелие? Он начал говорить о том, что... Ну, я спросил, понимаешь ли ты, почему Иисус пришел в этот мир? И он дал несколько, ну, чтобы там решить нашу проблему как-то так. Я говорю, а в чем наша проблема? То есть, от чего мы должны спасаться? И он говорит, ну, он должен нас искупить. Мы должны как-то преобразиться. Он такими фразами религиозными ответил мне. Я понял, что он не понимает, для чего Христос пришел в этот мир. И это большая-большая трагедия. Сегодня в нашей стране миллионы людей, называющихся христианами, вовсе не понимают смысла креста и смысла жертвы Иисуса Христа. Поэтому я благодарен за эту песню. Я благодарен за хлебопреломление, что у нас оно сегодня есть. Оно нам проповедует, что мы ужасающе греховны, потому что Бог невероятно свят. Друг по сравнению с другом мы очень приличные люди, так думаем. Но по сравнению с Богом мы крайне греховны, и у нас нет надежды никакой на спасение. Наши добрые дела, религиозные обряды, какие-то посещения церквей, то, что мы никого не убили, не изнасиловали, не растерзали, вовсе нас не оправдывает. Наш простой человеческий эгоизм – это уже серьезное восстание против Бога, и поэтому гнев Божий горит против грехов людей, и поэтому люди никак не могут это решить. Никакие добрые дела не перевесят наши злые дела, которые продолжаются, кстати говоря, всю нашу жизнь. Вот по этой причине пришел на землю Иисус. Мы беспомощны, Он пришел, и Он взял на Себя наши грехи, чтобы то вечное наказание, которое должно быть для нас, оно уготовлено для нас в аду, оно было зачислено Ему, чтобы нам было зачислено или вменена, засчитана Его праведность. И Он умер вместо нас, умер за всех людей, и поэтому каждый человек, который верит в это, верит, что Бог невероятно святой, верит, что этот сам о себе человек верит, что я невероятно греховный, верит, что гнев Божий справедливо горит против меня, верит, что у меня нет надежды на спасение, я ничего не могу сделать, верит, что Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть вместо меня за мои грехи. Он висел там на Голгофе, страдая за меня лично, не абстрактно за население нашей страны или всего мира, а Он за меня страдал. Он не мог просто прийти и чуть-чуть пережить некоторую бедность. Он должен был быть разорван на части, потому что так ужасен мой грех. И гнев Божий справедливо горит против него. Всякий человек, который верит в это и верит, что Бог спасет меня, если я верю в это, если я покоряюсь каждой истине Евангелия, Бог силен, Он обещал спасти меня. Он изменит мое греховное сердце на праведное, Он изменит мою греховную природу, которая тянет меня к бунту против Бога, на ту, которая будет тянуть меня к праведности Божьей. Он даст мне природу, которая любит праведность, которая любит Бога и будет тянуть меня к Богу. Он даст мне внутренние силы практически освящаться в своей жизни, чтобы не только иметь прощение от Бога, но иметь практическую праведность в жизни, которая растет. Всякий человек, который так верит, он обязательно побежит к Богу в молитве, и он будет просить Бога прощения за свои грехи. И он будет, я бы сказал, страстно просить, как минимум в глубине своего сердца он будет страстен, он будет осознавать серьезность своего положения. Он будет бежать, он не сможет сказать, ну, я до пенсии подожду и потом воспользуюсь спасением. Он будет бежать ко Христу, он будет бежать к Иисусу, он будет просить прощения своим грехам, он будет посвящать свою жизнь жить праведно, а не просто формально попросить прощения, а потом жить греховной жизнью. Всякий такой человек получает спасение. Это то, что здесь возвещает хлебопреломление, это то, что мы пели и еще споем сегодня, это то, о чем мы радуемся, это то, к чему мы постоянно возвращаемся, это то, о чем я не должен был проповедовать, но я не должен был говорить, но я не мог удержаться от этого. Это суть христианства, это сущность всего. Мы можем знать массу религиозных терминов, понятий, можем быть интеллигентными людьми, не грешить страшными грехами и даже делать какие-то серьезные жертвы в сторону Бога и вечно быть в аду. И не понимать, почему Иисус пришел и в чем сущность христианства. Поэтому, если кто-то здесь сегодня есть, кто еще не имеет прощения греха, сегодня ваш день, это минута, ваша минута. Бог говорит к вам сейчас через мои слова, потому что я разъясняю Евангелие, которое записано в Библии. И Он призывает всех грешников сегодня, ныне, в этот момент, покаяться перед Ним в грехах и перестать быть Его врагом, и перестать быть в бунте против Него, перестать быть безразличным к Нему, перестать быть бесстрастным по отношению к Нему, перестать не любить Его, но бежать к Нему, просить прощения, влюбляться в Него, учиться от Него. Это то, что Бог говорит. И если вы слышите это, если вы верите в то, что я говорю, если вы понимаете, что это не пустые слова, это библейское учение, отриньте все страхи, любой стыд. Не ждите окончания проповеди или молитвы. Прямо сейчас в своих сердцах молитесь Богу, просите прощения. И Бог спасет вас, и это будет радостный момент на небесах. Ангелы будут торжествовать и радоваться. Теперь проповедь. Неделю назад Андрей сказал, что когда я приеду, то вы должны быть готовы, что я разорву вас на части или что-то в этом роде. Но я понял, что это не обязательно делать. Когда мы ездили в Америку, я порадовался такой вещи, что, честно говоря, нет ничего такого, ну, что-то очень нового, что-то, чего мы ничего такого не услышали, чего-то такого, чем мы не живем. Я понял, просто нужно спокойно продолжать идти верно за Богом, созидать свои души, созидать церковь, влиять на этот мир. Делать то, что мы делали, просто расти в этом. Поэтому я решил проповедовать сегодня на такую тему «Дружелюбие и общительность». Это тема моей проповеди. Различные отрывки, тексты из Писания я покажу на эту тему. Я хотел просто продолжить проповедь замечательного проповедника, который неделю назад проповедовал. Я вам завидую. Я так и не послушал его проповедь до сих пор. Ее нет на сайте пока еще. Я очень рад, что он смог приехать. Он специально приезжал из Днепропетровска, чтобы сказать эту одну проповедь для нас. Просто оцените это. Я его очень сильно просил это сделать. Ну, вообще-то не сильно, он был очень готов. Но я был готов сильно его просить. Потому что я очень хотел бы, чтобы наша церковь питалась хорошим Словом Божьим. Несколько вопросов, которые мы рассмотрим. Во-первых, мы посмотрим на то, что то, как устроен наш мир, наше общество, люди, то есть верное видение нашей жизни, нашего мира, оно зовет нас к дружелюбию и общительности. Мы посмотрим в общем на наш мир, посмотрим на конкретно Украину, на нашу культуру, что у нас с этим вопросом. Потом мы ответим на вопрос, почему важно дружелюбие и общительность в христианстве, почему это так важно. И потом мы посмотрим другие отрывки, которые призывают или повелевают нам быть дружелюбными и общительными. И четвертое, мы закончим проповедь тем, что посмотрим, какие есть формы проявления дружелюбия и общительности. То есть как это практически может выглядеть. Итак, верное видение нашего мира зовет к дружелюбию и общительности. Такая общая ситуация в мире. Мы с вами живем в определенном, очень реальном мире, который определенным образом устроен. И чем раньше мы откроем свои глаза шире и поймем, как устроен этот мир, поймем то, что на первый взгляд, ну, не очень видно, не очень нам заметно, не все это понимают, тем успешнее мы проживем свою жизнь. В глазах Бога и в наших глазах в том числе. Нам очень важно понимать саму сущность, вот эту, ну скажем, не очень очевидную часть нашего мира. Более того, мы можем через телевидение, через общение, через разные там литературу слышать неверное представление о мире, в котором мы живем. То есть ложные ценности, ложные представления, они затмевают наш разум, мы думаем, что все вот так. Идем по минному полю, нам говорят, это лужайка, все безопасно, просто беги себе, ни о чем не думай. Потом нас разрывает на части, и нам говорят, это тебе показалось, просто вот здесь чуть левее бери, тут точно безопасно. Ну так люди жизнь свою проживают. Видение такое верное мира, касательно той темы, о которой я поднял, я бы так назвал, невидимые стены разделяют людей. Между людьми существуют невидимые, достаточно толстые стены, которые мы чувствуем с самого маленького возраста. Буквально дети только рождаются, и по мере их взросления для многих эти стены еще толще становятся. То есть эти стены, они невидимые, но мы их чувствуем, нам трудно друг с другом, нам трудно с людьми быть спокойными, быть откровенными, быть искренними, быть очень, ну, такими очень доступными. Есть какой-то дискомфорт, есть какое-то стеснение, есть какие-то переживания, есть какие-то разные-разные мысли, идеи, чувства, накопленный багаж опыта, который создает эту толщину стен. И вот люди живут как бы внутри своих таких, ну, крепостей. Эти стены невидимы, люди могут говорить, их нет, они могут не осознавать их, они могут говорить, я очень общительный человек, я со всеми имею хорошие отношения, но все равно эти стены есть. Эти стены, они являются последствием грехопадения. Сначала люди были полностью просты, им не нужно было быть очень сложными, такими заковыристыми, которого ты не вычислишь сразу. Им не нужно было выдавать себя за кого-то, им не нужно было какую-то особенную роль играть, им не нужно было переживать, что сказать, как сказать, когда сказать. Они просто были такими, какие они были, подлинными. Что у них было внутри, все то же самое было снаружи. Они были очень откровенны, искренни, спокойны, было мирное отношение, была такая простота, радость и так далее, и так далее. Но когда произошло грехопадение, когда грех пришел в мир, между людьми возникли стены. То есть грех породил отчужденность или даже сказать так, одиночество людей. Отчужденность друг от друга, переживания иметь такие отношения. У людей есть масса всяких стратегий, как эти стены строить, как проводить свою жизнь безопасно, как себя подавать, как себя презентовать и тому подобное. Давайте посмотрим на это. Бытие, 2 глава. Это самое начало Библии, описано 25 стих. Там перед ним написано, как Бог сотворил Адама и Еву, и описываются их взаимоотношения. И с Богом, кстати говоря, в том числе были такие же простые отношения, не было разорванности с Богом. Из-за греха ужасающая преграда с Богом возникла. Я уже объяснил, все люди стали бунтарями против Бога. Все они стали воинственными, ну, против Бога. Написано, они как безбожниками стали. Или богоненавистники, такой термин в Библии есть. Могут очень религиозные вещи говорить и считать себя очень религиозными людьми, но по сути богоненавистники, ненавидят Бога. Но так вначале не было. 25 стих написано, «И были оба, Адам и Ева, наги, Адам и жена его, и не стыдились». То есть между ними не было никакой преграды. Они были такими, какие они были. У них не было никакого стыда за то, как они выглядят. У них не было стыда за то, что они отличаются друг от друга, от других, там, скажем, людей. У них не было никакого дискомфорта в отношениях. Им не нужно было прятаться, им не нужно было скрываться, им не нужно было что-то из себя представлять. Но в 3 главе написано, как сатана в лице змея пришел, обманул жену и мужа в том числе, они ели с одного единственного запретного дерева, плоды оттуда. У них были очень греховные мотивы это сделать. То есть проблема не просто в том, что это был ядовитый какой-то плод. Проблема то, что яд в сердце человека родился, и поэтому он решил не слушаться Бога, не доверять Богу, не считать Бога достаточно авторитетным, достаточно знающим вещи, достойным доверия и так далее. И как результат этого 7 стиха, вот они согрешили, грех пришел в мир, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. То есть они вдруг обнаружили, что что-то неправильно, что-то не так, как должно. Нам, мы открыты друг другу, так не должно быть. Нам нужно, они почувствовали, что так это неправильно, нам нужно прикрыться. Мы не должны быть такими прямо открытыми друг другу, это нелогично. И результат, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, то есть они не побежали к Богу за решением этой проблемы, они уже почувствовали грехопадение, но они стали для себя сами определять всю жизнь, самодостаточными стали. Они сделали себе опоясание, и вдруг услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. То есть Бог по обыкновению пришел иметь близкие, глубокие, личностные, откровенные отношения с Адамом и с Евой. Они уже были в другом состоянии. И поэтому они реагируют на Бога по-другому. Написано, «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Вот это, вот они почувствовали эту стену, они почувствовали дискомфорт перед Богом, они почувствовали вину, они почувствовали свою несостоятельность перед Богом. Прежде друг от друга отделились, тут Бог приходит, они уже от Бога в том числе, они отделены, они хотят закрыться, как угодно спрятаться, хотя это смешно, от Бога невозможно спрятаться. И Бог знает, где они, и Он начинает им объяснять их проблему. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Бог знал, где он, но он хотел, чтобы Адам определил. «Вау, я в кустах, я прячусь от Бога, у меня проблема. Мне нужно бежать к Богу за решением этой проблемы». Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бог опять же знал, что он ел, но он говорит Адаму, чтобы Адам это понял. Адам должен был сказать: «А, вот в чем причина. Я съел с этого дерева, Бога не послушался, вот последствия». Но Адам не решает это сделать, ему это дискомфортно, неприятно признавать себя грешником, поэтому он начинает как-то по-другому все объяснять, реальность. И он сказал, Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, я ел». То есть проблема не во мне, не в том, что я ел, а просто в жене проблема. «И сказал Господь женщине: что ты это сделала?» Женщина сказала: «Змей обольстил меня, обманул, и я ела». Ну и так далее, и так далее. Здесь можно больше вникать, это очень богатая история, но она описывает реальность сегодняшнего нашего мира. Из-за греха, который пришел, из-за этой природы греховной, которая пришла в этот мир, пришла в наши сердца, люди отделены невидимыми стенами. Они испытывают разные вещи, такие как стыд, чувство несовершенности или неприглядности, или неполноценности. Они не могут быть естественными, вот просто какой я есть. Они стесняются себя. Это как каждый из нас. Может быть, мы это не признаем. Может быть, мы научены современным миром сказать: «Да ну, это пережитки там, я не знаю, феодального какого-то там строя, мы сейчас люди современные, мы должны верить в себя, мы не должны думать о себе плохо, вся проблема в заниженной самооценке, поэтому я крутой, мне по барабану, кто обо мне что думает, мне все равно». Кстати, больше всего люди кричат, что «мне все равно, что обо мне думают», как раз те, которым не все равно. Нам всем не все равно. Но те, которым особенно трудно, они стараются решить свою проблему в зависимости от мнения людей и чувства несостоятельности, поэтому они просто пытаются ее так решить. А мне все равно, что обо мне думают. И они всю жизнь стараются нагнетать эту идею, иногда очень странными вещами. Мы испытываем чувство незащищенности, мы испытываем чувство страха даже. Может быть, мужчины так не называют это в себе, но по-библейски это и есть страх. Нам трудно с этим всем. И поэтому эти невидимые стены разделяют людей. Очевидно, что эти невидимые стены создаются состоянием наших сердец. Именно из состояния сердца проистекают все эти какие-то вот переживания, стыд, чувство несостоятельности, неполноценности, незащищенности, страх и так далее. И поэтому мы из-за состояния нашего сердца это испытываем. В результате, желая избежать подобных чувств, некоторые люди выстраивают стены потолще. Мне все равно, что вы обо мне думаете, буду держаться подальше, меньше говорить, больше слушать, меньше себя открывать, меньше рассказывать о себе. А другие люди, наоборот, испытывают дискомфорт такого одиночества. Они назойливо бросаются строить отношения всеми силами, эгоистично, там, не знаю, манипулируя людьми, чтобы они проявляли к ним внимание, стараются разную одежду носить или поменьше ее носить, чтобы на них обращали внимание, стараются разными вещами этого достигать. Если, кстати говоря, подумать, что после грехопадения, вот чуть дальше Бытие прочитать, совсем очень скоро там уже один брат убил второго брата. Хотя, может быть, не так скоро, там уже родилось не одно, ну, немало людей в то время. То есть через какое-то время братоубийство произошло. И представьте себе, как люди живут, когда они впервые увидели убийство, что возможно, что один человек убивает другого. То есть какие последствия греха мы с вами испытываем всю жизнь, они еще больше утолщают эти стены. Кто больше боли пережил в жизни, кто больше ее осознал, тот больше может бояться последствий и вообще взаимоотношений с людьми. Лучше держаться на расстоянии, чтобы не чувствовать себя как минимум глупо, а как максимум еще серьезные последствия не иметь. Это если в общем говорить. Вот это реальность наша. Мы живем и испытываем эти невидимые стены. В нашей стране как это происходит? Или в странах бывшего Советского Союза? Такая общая у нас есть культура, некий общий менталитет. Я думаю, что наши страны или наши народы, или наш народ, при том, что имеет, ну, славится, я бы сказал, Украина, славится гостеприимством, когда можно, денег нет, но мы накроем очень большой стол для того, чтобы гостю хорошо отнестись. Иногда это не очень хорошо, но в основном это очень хорошо. Но при всем при этом, я думаю, что у нас есть огромное количество недружелюбия, которое свойственно нам, которое мы вовсе так даже, может быть, не называем. Ну, например, я скажу, 2 дня назад я шел, один человек пытался в узком месте развернуться на машине и не мог. И я, там ему еще оставалось метр сзади, и я просто, ну, иду так 20 метров до него и кричу ему: «Давай, давай, еще можно проехать». Он еще проехал, вывернул. Это был мужчина лет, наверное, 50. Я иду с женой, с маленькими детьми, то есть достаточно дружелюбная ситуация для него, безопасная. Я тем более ему помогал с улыбкой. Его реакция была такая. Просто не посмотрел даже мне в глаза. То есть, и я понимаю, почему. Он чувствует эту стену. Он чувствует, как это неудобно сейчас расшаркиваться перед ним и там «спасибо, дружище», сказать. Я мужчина, говорю: «Дружище, там, спасибо». Там, ну, в лучшем случае, там, мигнуть мне так. Как-нибудь махнуть головой так лениво немножко, потому что он крутой. Или если кто-то ходил на рынок, там, где мужчины торгуют. Вот есть, например, авторынок. Особенная атмосфера. Ты заходишь, человек продает продукты. То есть продукты, ну, эти все вещи, запчасти, да. Ты подходишь к нему, или там на рыбный этот, пойти там удочку купить. Там, где мужчины торгуют. Ты приходишь, ты ему говоришь, он должен продать это. Это смысл его, что он здесь стоит, да. То есть, по идее, ему правильно быть дружелюбным, чтобы я у него купил больше. Или больше людей. Или чтобы я к нему опять еще раз пришел. Это простая логика. Он не может преодолеть это в себе, многие из них. Такая огромная стена. Я подхожу, спрашиваю: а вот это у вас есть там, или сколько вот это стоит? А он в это время там копается, что-то делает. Значит, его первая реакция какая? Он не обращает на меня внимания. Ты для меня пустое место, тебя не существует, я очень важный здесь человек, у меня здесь серьезная работа, мне все равно, что ты здесь стоишь. Я, в принципе, не нуждаюсь в тебе, во всех этих покупателях в том числе. Потом, значит, ну, я уже знаю это, я стою, жду. Второй раз задаю, может быть, вопрос вежливо. Когда-то мне было трудно из-за этого, я стоял, чувствовал себя униженным, что он ко мне так относится. Ну, потом он поднимает и что-то мне говорит там. Отвечает. Ну, таких примеров можно очень много привести. Это очень свойственно нашей культуре. Поэтому у нас есть такое понятие, да, что этот вопрос без пол-литра нельзя решить. То есть, потому что когда люди выпьют, они перестают чувствовать вот эту, не всегда, но часто перестают чувствовать эту преграду. Они перестают стыдиться, перестают бояться, им море по колено. И они раз, и наконец-то вот беседа пошла, поговорили. Ой, как хорошо на душе. Без пол-литра тут не разобраться, да? Ну, или там есть другие ситуации. Более того, в нашей культуре стыд или притворное стеснение возведено в особенную благодетель. То есть вот буквально недавно я слышал такую идею. Человек приходит, ехал очень, очень долго, приезжает в другой дом, ему говорят, христиане, один христианин приезжает к другим христианам в гости. Они ему говорят: хочешь покушать? А он понимает, ну, как бы нужно проявить приличие, поэтому сначала нужно отказаться. То есть это благодетель, нужно сказать, что я не хочу кушать. Не-не, спасибо, я не хочу. Да давай, ну что ты? Да не, я не очень. Второй уже ответ такой более понятный, что он хочет есть. И тогда уже третий раз человек еще раз предлагает. Ну, хорошо, да, спасибо. Ой, как все вкусно. И потом под конец уже он рассказывает, как он был голодный. И тому так а что же вы стеснялись? Там мне было неудобно. То есть это как добродетель. В Америке с этим опасно. То есть тебя спрашивают, хочешь есть? Да нет, не хочу. Хорошо. То есть некоторые люди, ну или не только в Америке, в разных странах. Они: нет, так нет, все нормально. Я был в магазине, маленькая девочка моего друга, значит, у нее там какие-то денежки маленькие, она что-то там покупала за $1, дает деньги, у нее не хватает на сдачу, я свою мелочь ему предлагаю: возьми у меня, все равно я не знаю, там нет цифр, я в них не разбираюсь, поэтому очень трудно. А он: нет, не надо. Я даже ни о чем не подумал, я второй раз предлагаю. Да чего, возьми, пускай, и даю ему. Я даже ничего не понял. Вечером, потому что мы завели какой-то разговор, он говорит: ну да, ты же мне еще дважды предлагал. То есть он заметил, это необычно для него, дважды я ему предлагал. То есть я же сказал нет. Второй раз, да. Ну, у нас как бы наоборот. Я знаю, американцы, когда сюда приезжают, их прямо учат в культуре, 3 раза спрашивать нужно. Украинец отвечает честно только на третий раз. В первые три раза он стесняется. Ну, так реально их учат, и это... Это, то есть у нас это считается как благодетель, просто вот стараться быть немножко так на расстоянии, больше стыдиться, стесняться, быть немножко нереальным. Масса есть примеров. Вспомните, как вы себя ведете или другие люди ведут в лифте. Я приводил 100 раз, это, конечно, у нас в церкви, но это очень показательно для меня. Люди живут 10 лет в одном подъезде или 1 год. Они видят друг друга, они знают, что они живут в этом подъезде, но ведут себя так, будто бы они не знают, что они живут в этом подъезде. Будто они живут... в разных странах, и случайно в этом подъезде встречаются. И они не разговаривают. Все мы испытывали это стеснение, да? Всем нам неудобно. Я всегда стесняюсь. Я всегда должен преодолевать свое стеснение. А есть такие люди, которые, как-то мне кажется, они не стесняются. Ну, они стесняются в других вещах. Но зайти на лестничной площадке, вот ты переехал, тут снимаешь квартиру, сказать: «Здравствуйте, я здесь живу», позвонить в соседнюю дверь: «Здравствуйте, мы теперь здесь живем рядом с вами, будем дружить». Люди подумают, это очень странные соседи. Нужно быть очень осторожным с ними. Ну, навряд ли они так подумают, если вы проявите настоящее дружелюбие, они увидят, что вы нормальный человек. Но это очень не принято у нас, да, то есть мы как бы стараемся так пройти, чтобы соседи не знали, что мы здесь живем. То есть вот это считается у нас приличным. Не переступать эту границу, ни в коем случае не вторгаться на их туда территорию, никак не поддавливать эту стену, чтобы им было, не было приятно. Но христианство учит общительности и дружелюбию. Христиане должны отличаться дружелюбностью. То есть христиане должны отличаться тем, что они, жертвуя собой даже, это неудобно часто, они должны преодолевать это расстояние до души другого человека. И эту стену они должны как бы продалбливать самими собой. Или, ну, это наша инициатива должна быть. И мы должны проходить туда внутрь и говорить, что мы безопасные люди. Мы должны явить: не бойтесь нас. Нормально бояться людей. То есть нормально опасаться в каких-то ситуациях. Да, люди грешат, да, люди подводят, да, они поступают подло. Но мы христиане, мы не такие. Мы так не поступаем. Мы из страха перед Богом, а не из страха перед вами, хотим быть дружелюбными и любящими, и даже врагов своих любить. Но очень часто христиане находятся изолированными, и они там внутри своего замка изолированного, они любят очень сильно, наверное, людей. Но только эти люди не могут это почувствовать. Они не могут узнать это, потому что христиане ведут себя очень закрыто. Я знаю христиан, которые десятилетиями христиане. Лет 40, может быть, даже 50. Я знаю людей, которые служители, которые посвятили свою жизнь Богу очень серьезно, и при этом абсолютно не умеют быть дружелюбными. Это большая-большая проблема, это очень естественно в нашей культуре. Библию не применить к этой части. То есть применить там, к спасению, к чему-то еще, а здесь остаться подчиненными не Богу, не Писанию, а подчиненными безбожной культуре. То есть культуре, которая вот с этими границами, то есть культуре, которая сформировалась из-за грехопадения. Но Бог, когда нас спасает, Он хочет переформировать нас, чтобы мы отражали небесную реальность в этом безбожном мире. А не так, чтобы мы были спасены и отражали эту безбожную реальность в безбожном мире. Бог хочет свой характер явить в этом мире. Он не отстранен. Он идет вперед. Буквально в этом тексте, который мы прочитали, Он идет навстречу Адаму и Еве. Он разговаривает с ними, хотя они Его оскорбили уже. Хотя они против Него восстали. Но Он не оскорблен. Он самодостаточен. Он свят. Он... преисполнен внутреннего личного такого счастья, которое не зависит от других, потому что Он Бог. Он не нуждающийся в ком-то, и поэтому мы Его не делаем счастливыми. Это мы делаемся счастливыми, когда к Нему бежим. И вот Он, обладая всем этим богатством Своим, Он идет навстречу, откладывая то, что Его оскорбили, унизили, то, что Его там ни во что поставили. Он идет, Он преодолевает это расстояние, и Он хочет оттуда вытащить человека сюда, к себе. Это то, как должны жить христиане. Итак, мы живем в мире, где люди разделены толстыми стенами, создающими необщительность, чувство неудобства, отстраненность, закрытость, даже одиночество. При улыбке, при том, что у меня куча знакомых друзей, я себя чувствую одиноким. Почему важно дружелюбие? Две причины, как минимум, я бы хотел показать. Во-первых, дружелюбие и общительность создают атмосферу, в которой Бог являет себя отдельной душе или всему миру. То есть, когда мы проявляем дружелюбие, то через это Бог являет себя людям. То есть, вот через эту стену нужно пробурить какую-то скважину для того, чтобы туда Бог явил себя. Бог хочет явить через нас себя на земле. Он хочет показать свой характер. Человеку, любому человеку на земле, это крайне необходимо. Каждый человек преобразуется или изменяется, когда он видит славу Божью, когда он видит, какой он Бог, когда он понимает, что Бог не такой, как я, и не такой, как люди обычные. Он другой, и поэтому к нему можно бежать, к нему можно просить прощения. Он простит меня, он вытащит меня, он спасет меня. Он, помните, как притча о блудном сыне или о любящем отце? Этот любящий отец, он не стоял такой на крыльце, весь такой статичный, и он ждал, когда сын подойдет к нему. И вот эта огромная толща, он всем своим видом эту толщу, эту стену создает. И сын должен пробраться, преодолевая это все, явить немалую зрелость, чтобы показать свое отношение к отцу. И отец такой ждет, и сын приходит к нему, становится: «Прости меня». «А за что ты, собственно, просишь прощения? Давай мы с этим разберемся. А ты понимаешь, как ты меня оскорбил?» То есть он не так себя ведет, отец. Отец бежит навстречу сыну. Конечно, и сын раньше повернулся и пошел. Но отец идет навстречу. И в той культуре, в которой это было жутчайшее унижение. Старшее поколение в восточной культуре, если оно пойдет в сторону младшего поколения, это жуткое унижение, жуткий позор. Сегодня буквально эта культура сохранилась. Если старшее поколение пойдет или там будет еще просить прощения, или будет проявлять такую милость или благодать, это у этого человека, у этого мужчины нет гордости, нет достоинства, это не человек. Вот в этой культуре Иисус рассказывает эту притчу, когда отец идет так навстречу. Он хочет себя явить таким. Он хочет, чтобы люди поняли, что он такой дружелюбный, что он являющий такую любовь. Смотрите, Откровение, 1 глава. Еще один пример. Притчу я просто рассказал, Откровение мы прочитаем. 1 глава с 10 стиха. Иоанн рассказывает о том, как он был в небесах, как он видел Иисуса Христа в славе. И мы знаем, что Иоанн назван в Библии любимым учеником Иисуса, не раз описывается, как он возлежал очень близко ко Христу, как на груди у него лежал. То есть они вокруг стола возлежали, не сидели. И он как бы был наклонен ко Христу вот в его сторону. Он очень часто был рядом с ним, и у них были особенно такие отношения. Он был очень молодой человек, юнец, юноша такой среди учеников. И вот этот Иоанн, который с Иисусом был очень так близок, вот что он переживает. «Я был в духе в день Господень, в воскресенье, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, то есть как труба мощная гудит. Я Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Я обернулся или повернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обернувшись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому». То есть это был Иисус Христос, который себя всегда называл Сыном Человеческим, но он сейчас был в славе. То есть Иоанн видел, что это Иисус, но он говорит подобного, потому что он сиял в своей славе. «Облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его, или голова, и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». То есть невероятное, видение. Да, то есть, как бы Бог сияющий такой. «И ноги его подобны халколивану, раскаленной золотой руде, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». То есть, это мощный, страшный голос. Когда, я не знаю, водопад падает, и ты рядом стоишь, ты должен в ухо кричать человеку, чтобы он тебя услышал. Или когда волны большие на море. То есть, ты тоже не можешь спокойно разговаривать, нужно кричать. Вот это голос Иисуса Христа. Он явил величие. «Он держал в деснице, в правой руке своей 7 звезд, и из уст его выходил обоюдоострый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». То есть это невозможная картина, ты не можешь смотреть. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Иоанн ясно почувствовал эту стену в отношениях с Иисусом. Это была реальная стена, эта стена никогда не будет удалена. Величие Божие всегда будет вызывать трепет в сердце человека. Всегда. Но интересно, как Иисус на это реагирует. То есть он не сделал так, что этим же громогласным голосом, который он вызывает страх в сердце человека, он сказал «встань», или там поднял его силой, и Иоанн просто вот такой вот силой Божией держится, и он смотрит на Иисуса. Или что-то еще такое. Но он проявляет невероятную такую дружелюбие или общительность. Смотрите, дальше написано. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне». То есть Иоанн говорит, я был перед этим подобным сыну человеческому. Иоанн пал перед ним, лежал под его ногами. И Иисус наклонился к нему и дотронулся до него рукой. И сказал мне, не бойся. То есть как он это сказал, можем себе представить. Да? Он наклонился и сказал этим же громогласным, не бойся! То есть Иоанн бы... Он бы не смог встать даже после фразы «не бойся». То есть он явно сказал так, чтобы он перестал бояться. То есть он не отменил своего величия, он явил его. Но в этом же величии, в этой грандиозной своей красоте, могуществе, святости, при этом Бог велик в дружелюбии. Бог велик в милосердии. Бог велик в такой близости, в том, что он преодолевает это расстояние. Он проходит через эту стену, и он ободряет эту душу. Этого человека, он говорит, не бойся. Он говорит, и говорит мне, не бойся, я первый и последний, да, я великий, да, и первый и последний, все мое. И он говорит, и живой, и был мертв. Я тот самый Иисус, у которого ты лежал на груди. Я был мертв, я тот самый, я умер. И вот жив во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти. То есть он говорит, я величественный, первый и последний, ключи ада и смерти, все мироздание в моей руке, и при этом я это тот, я живой сейчас, я был мертв. Я тот самый Иисус, вот моя рука на тебе, не бойся, вставай. И дальше он говорит, напиши в книгу то, что я тебе говорил. Он сделал Иоанна способным написать. То есть Бог хочет явить себя нам, чтобы мы были способны понимать его. Он проявляет нам дружелюбие. Есть масса других примеров, когда Иисус был на земле, он был невероятнейшей картиной вот такой милости и дружелюбия. Именно поэтому дети могли быть с ним. Не с каждым мужчиной дети способны быть рядом. Мужчины, которые очень серьезные, подходят к детям и всем своим видом проповедуют. Между нами толще, больше, чем ты даже думаешь. Хотя этот мужчина внутри дрожит, не знает, как себя с ребенком вести. И он просто решил быть настоящим мужчиной, просто молчать. А ребенок стесняется, потому что он же его меньше. И он не понимает, даже большой дядя. И он старше меня, и поэтому он стесняется естественным образом. Уж явно ребенок это не преодолеет. Поэтому этот мужчина должен преодолеть это. И Иисус это делал. И Иисус в какой-то момент был очень грозным, когда он выгонял миновщиков из храма. В другой момент он был очень нежным, когда он дотрагивался до тех, которые были поражены проказой, когда он до женщины, прелюбодейки дотрагивался, и все были в шоке. Он проявлял такое дружелюбие. Он проявлял всем своим видом, тем, как он говорил. При этом он не становился таким дружбанщиком, с которым там можно не считаться. Он был величественным, его уважали очень сильно. В какие-то моменты он проявлял очень ярко свою такую дружественность, любовь. И он служил людям тем, что он проходил через эту толщу. Хлебопреломление – это, собственно, проповедь о дружелюбии Бога. Наша греховность человека нас вниз туда поместила. Святость Божья, Бог наверху там святости. И вот Иисус, и мы оторваны навечно, мы ничего не можем сделать с этим. Но Иисус решает этот вопрос. Он приходит и становится человеком, таким как мы. Он обнял кого-то, он улыбнулся кому-то, он проявил в человечности вообще любовь Бога. Это то, что мы должны сделать. Мы как бы должны, образно говоря, мы должны для мира какого-то человека воплотиться в его мир. То есть, другими словами, как Иисус воплотился и стал таким человеком. Точно так же, если это ребенок или это просто бомж на улице. Мы можем, конечно, подойти к нему, как такие хорошие фарисеи, очень праведные, всем видом ему показать, что мы здесь праведные, а он, понятно, очень даже неправеден, и предложить ему помощь, если мы ее предложим после этого. Понятно, его реакция будет, ему будет трудно. Мы эту стену еще увеличили, мы своим подходом его еще больше унизили, еще больше подчеркнули, что он хуже меня. Поэтому мы должны подойти к нему и проявить такое дружелюбие, которое бы показало, что мы не возвышаемся над ним, мы его не унижаем, мы такие, как он. По милости Божьей мы не в его ситуации. И мы его принимаем таким, какой он. И мы можем это выразить глазами, словами, улыбкой, рукопожатием, обнять его или сказать о своих проблемах, что мы вовсе не думаем, что мы такие уже святоши лучше его. Мы как бы должны в мир другого человека проникнуть. Если мы хотим, чтобы Бог явил себя там, Бог являет себя через дружелюбие. Это канал. Иоанн, после того, как Иисус на него руку положил, был способен встать и воспринять все то откровение о Боге и о будущем. Без этого дружелюбия он бы лежал бы и как мертвый, дышать бы боялся. И думать бы о чем-то боялся, потому что осознавал свое несоответствие Богу. Но проявленная Богом эта дружественность делает Иоанна способным воспринять откровение о Боге. Это то, почему важно дружелюбие. Оно создает атмосферу, в которой Бог являет себя каждой отдельной душе и этому миру. Христиане должны радикально в этом мире отличаться от всего остального мира тем, как они дружелюбны и общительны. Тем, как они способны явить любовь в общительности и дружелюбии. Они должны показать этому миру, какой наш Бог. Величественный и святой, да, но очень нежный, близкий, милосердный, любящий, заботливый, дружелюбный, интересующийся твоей душой, желающий поддержать тебя, а не отвергнуть тебя. Тот, которому есть дело до тебя, это мы должны явить. Церковь – это тело Иисуса Христа, написано. Он глава, он дает нам сигнал, и мы должны это физически показать этому миру. Поэтому мы, на нас ответственность проявлять инициативу и преодолеть это расстояние, которое между нами и людьми. Здесь много молодых людей, и не так много ваших родителей здесь, наших родителей. А родители, конечно, всегда были старшими, этим старшим дядей и тетей, и они заложили это расстояние, ну, у кого заложили между нами. Может быть, кто-то не прошел, может быть, кто-то грехами какие-то родители своими еще толще сделали эти стены. Они ответственны за это. Мы слабы были, мы маленькие были, мы не способны были управлять ситуацией. Мы выросли, и нам создали такие отношения. Но сегодня, если мы имеем Христа, если мы спасены, на нас ответственность преодолеть стеснение, дискомфорт и пойти понести любовь к нашим родителям. Перестать с ними держаться на расстоянии, перестать быть с ними недостаточно дружелюбными. В каком-то смысле, это очень образно, мы должны стать для них родителями. Мы не, ну, дети ожидают от родителей снисходительного отношения. Если мы во Христе, у нас есть сила Божия, есть призыв проявить снисхождение к нашим родителям. Мы должны проломить эту стену и научиться, как я могу явить своим родителям дружелюбие, общительность, откровенность, искренность и тому подобное. Несмотря на то, что они в очередной раз, может быть, не поймут это, в очередной раз меня отвергнут, в очередной раз посмеются надо мной, подчеркнут мои негативные качества, слабости или что-то в этом роде. Когда-то я понял, что я должен это сделать своему отцу, и я не раз это рассказывал, и я решил обнять его. И, ну, вообще сначала я решил написать ему письмо, потому что я не в состоянии был, это было очень трудно, меня сковывали эти стены. И я просто думал, напишу письмо, когда я не испытываю этого. И я отдал своему отцу, когда меня провожал на поезд, и дал ему в последний момент, я ему отдал, закрылись двери, я уехал. Я не мог перенести этот момент откровенных отношений. Я не мог снести его реакции на это письмо. То ли он несерьезно это воспримет, потому что будет не в состоянии, ну, выразить чувства. То ли он оскорбится тем, что я ему это написал, то ли он бросится меня там, ну, бросится обнимать. Я не думал, что он, даже если бы это было, мне было бы очень неудобно и очень неловко. Следующий мой шаг был, это то, что я решил обнять его. И он заплакал, когда я его обнял. И потом это сломало наши отношения, изменило. Хотя он потом еще продолжал добавлять разных грехов в наши отношения. Я тоже не был идеальным, но нужно было преодолевать это из раза в раз. И это то, к чему мы призваны, братья и сестры. Мы должны явить Бога, потому что люди тогда могут Бога понимать. Еще одна причина, почему важно дружелюбие. В этой атмосфере человек начинает преображаться. В атмосфере любви или дружелюбия человек способен измениться. Если мы хотим кому-то помочь измениться, наши родители, наши соседи, которую мы хотим Евангелие рассказать. Нам нужно туда прорубить скважину в их мир, воплотиться, то есть, другими словами, понимать, где они, какие они, говорить с ними максимально на их языке, понимая их, как взрослый с детьми должен разговаривать. Он не должен разговаривать с ними каким-то высокопрофессиональным сложным языком. Он должен прийти с ними играться. То есть для взрослых какая-то глупость. Когда взрослый серьезный дядя или тетя, которому уже 25 лет, приходит к ребенку, которому 3 года, и начинает говорить, привет, сюси-пуси там. и тому подобное. Это нужно, он должен, как помните, да, Христос воплотился, чтобы с нами на нашем языке говорить. Так и мы должны туда прийти. Ребенок только тогда воспримет нас за своего и, ну, расслабится в нашем присутствии, когда мы с ним будем иметь такие отношения. Но это же неудобно, меня заметят другие люди, я как идиот буду выглядеть. Это борьба внутренняя, это цена, которую нужно платить за дружелюбие. Или мы хотим проявить кому-то заботу в церкви. Мы видим, кому-то человеку тяжело. Мы же можем подойти, дать ему записку, если у тебя проблема, можешь ко мне позвонить и обратиться. С серьезным видом, я здесь серьезный служитель, поговори со мной. Вообще я здесь, ты должен понять, я здесь, кто я вообще здесь, а кто ты здесь. Так вот, я могу тебе помочь. Такой человек, конечно, навряд ли побежит к вам за помощью, уже из последних, может быть, каких-то уже, на последних стадиях, может быть. Мы должны подойти к такому человеку и явить, что мы его понимаем. У него тоже есть проблемы, я тоже переживаю. Мы должны быть способны явить ему в простых каких-то нюансах свою любовь, заботу, дружелюбие, общительность и тому подобное. Тогда человеку будет легче открыться нам в ответ и рассказать о своих проблемах. Ему все равно будет трудно, ему все равно уже свою борьбу преодолевать. У него все равно могут, сатана его может просто искушать. Не открывайся, потому что там и тихо подумают. Но мы хотя бы со своей стороны сделать должны все, чтобы этот человек мог воспринять нас. Если кто-то хочет помогать другим людям, а мы все к этому призваны, все христиане в церкви, все должны быть заботливыми друг о друге, мы призваны быть дружелюбными. Если мы хотим сидеть в углу и там пойти отучиться в школе наставничество и душепопечение, и выучить все классные уроки, и сидеть в углу и ждать, когда Бог пошлет мне кого-нибудь, ну, Бог, конечно, может послать. Слава Ему, Он посылает. Но мы сидим в этом углу, мы не идем к людям, мы не воплощаемся в их жизнь, мы не являем им свою любовь, свое дружелюбие, мы не показываем, мы не строим с ними мосты, мы не показываем, как легко со мной поговорить, и я не нападу на тебя. То тогда этот человек все знает, но он как безрукий душепопечитель. Он как тот, который своим видом, не желая того, он проповедует: ко мне не подходи. А внутри чего они ко мне не подходят? Я же могу им помочь. Если кто-то хочет помочь, он должен сам идти к людям. Он должен сам общаться, он должен сам проявлять внимание и тому подобное. Человек другой преображается, когда мы проявляем ему дружелюбие. Смотрите, Ефесянам 4 глава, 15 и 16 стихи. Знаменитый текст, я прочитаю вам его в другом переводе, в переводе Кассиана. Очень хороший перевод, такая синенький Новый Завет, может быть, вы знаете. Не гедеоновский, а другой. Написано так: «Чтобы не были мы больше младенцами, колеблемыми и носимыми всяким ветром учения по нечестной игре человеческой, хитростью совращающей нас в заблуждение». Чтобы мы не были незрелыми, чтобы мы изменялись, преображались. 16 стих. «Но чтобы, говоря истину в любви», это более точный перевод с греческого языка, «но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос». И там дальше написано, что вся церковь разными взаимоскрепляющими связями, она растет. То есть вот это служение, которое мы должны нести, все люди, говоря истину в любви. Можно сказать, первые шаги любви – это дружелюбие, общительность, гостеприимство. Это то, что создает мост, по которому могут встретиться два человека или две души и одна другой помочь. В атмосфере дружелюбия человек начинает преображаться. Вот почему нужно дружелюбие, вот почему нужна общительность. Бог являет себя через это. Человек способен воспринять Бога больше, и человеческая душа преобразуется, когда мы проявляем это. И еще два вопроса у нас осталось. Несколько еще отрывков, которые нас призывают и повелевают быть дружелюбными и общительными. И потом мы посмотрим, в каких формах общительность должна проявляться. Так как у меня уже не очень много времени, я не буду давать вам много времени на открывание этого текста. Поторопитесь или запишите себе. Притча 18:25. Просто разные тексты, которые нас зовут к этому. Притча 18:25. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат». Неделю назад Дмитрий, пастор Дмитрий из Днепропетровска, говорил о том, что если нам нужно душу положить свою за друзей наших, то нам нужно этих друзей иметь прежде, чтобы было за кого душу положить. Поэтому нам здесь написано, чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным. У кого нет друзей, причина не в том, что окружающие вас люди плохие друзья. Причина по этому тексту в том, что вы слабы в дружелюбии. То есть должна быть такая мудрая дружелюбность. Не назойливость, не манипулятивное какое-то отношение к людям, но настоящая дружелюбность. И вот это слово с древнееврейского переводится так. Оно здесь интересное, оно как бы, там так написано, не быть недружелюбным. А вот недружелюбный человек, это, то есть другими словами, не быть плохим, не быть негодным. То есть дружелюбный, он хороший, и он годен для чего-то хорошего. А дальше, не быть печальным. Дружелюбный человек способен излучать радость. Кстати говоря, когда мы говорим об этом, я не знаю, как у вас, у меня сразу возникает такая идея. Так это что, нужно вот это играть перед людьми? То есть у тебя печаль. Ты сейчас будешь придуриваться или что? Это нехорошо. В нашей культуре есть особенная ценность, которая не очень библейская. А искренность превыше всего. Ну или как бы вот, ну, вот мы понимаем, что... И мы неправильно понимаем искренность. Мы под искренностью часто подразумеваем, вот что я чувствую, то люди все должны знать, что я чувствую. Я злюсь, это вот нужно быть искренним, вот нужно злиться. Вот это настоящий, вот подлинный, искренний человек, молодчина. А я печальный, все должны чувствовать, не только видеть, я должен почувствовать, что я печален. Всем должно на душе быть. Ну, это я немножко преувеличиваю. Но нам кажется, что вот если я печалюсь, а проявить к человеку радостное или такое дружелюбно-радостное отношение, это будет неискренно, это фарисейство, это фальшь. И это не совсем так. Лицемерие или лицемерие, да, или вот это фальшь, это когда я обманываю человека. То есть, если я подхожу к человеку не вот такой смурной, ну что, ну а что там у тебя, как, а вот у тебя как в жизни? То есть, человек понимает, что рассказывать, как у него в жизни нельзя, нужно спросить, как у меня, потому что мне очень плохо. То есть, он, ну у меня нормально, извини, конечно, что у меня, да? То есть, если человек, я подхожу, привет, как твои дела? Там, он спрашивает, а твои как? Ну, мне немножко плохо. Вот это искренность. Я говорю, мне печально, но... Как бы я борюсь с этим, я, Господь как-то поддерживает. Может быть, разговор пойдет так, что я больше расскажу о себе. Но подумайте, как мы едем на работу утром. Да? Мы встаем утром, и не все любят утром ехать на работу. Некоторые любят дольше спать, большинство из нас. И если в метро мы едем, да, и нас спрашивают, ну как на работу? И мы такие, да, я вообще так люблю по утрам вставать. Вот это фальшь. Мы сказать, ну, неудобно. Но мы же искренне едем на работу. Мы же не фальшивим. Да, я не хочу ехать на работу, но я искренне еду на работу. Потому что это важно. Есть более важные ценности. Точно так же и здесь. Может быть, у меня есть печаль в сердце. И у меня желание вот просто посидеть, просто о себе позаботиться. Но я понимаю, что есть более высокие ценности. Господь зовет к дружелюбию, я должен идти. И поэтому, если я проявляю дружелюбие, то я не подхожу своим печальным лицом, проповедуя, что мне плохо, помогайте все мне. Или это слово переводится «не ломать», «не сокрушать», то есть дружелюбие, оно созидает, оно поддерживает, а не разрушает. «Не злодействовать», «не делать зло» или «беззаконие», «худо поступать», «не причинять зло», «не наводить бедствие». Дружелюбие, наоборот, поднимает другого человека. Еще один текст. 1 Петра 3, 8, 14. У меня, к сожалению, не будет времени все тексты показать вам. Их очень много. Еще буквально два покажу. 1 Петра, 3 глава, с 8 по 14 стих. Мы прочитаем в контексте, чтобы мы увидели, насколько величественный призыв. То есть дружелюбие здесь стоит в рамке очень величественного повеления нам. Дружелюбие в христианстве – это не просто мы, главное, должны правильную доктрину иметь, и мы должны не делать серьезных грехов, там, быть святыми, да, то есть не обманывать, там, я не знаю, не воровать, не употреблять там, алкоголь, не упиваться. Ну и так, по возможности, там, дружелюбными быть. В принципе. Ну вообще дружелюбие – это что такое? Это же вопрос темперамента. Ну есть такие люди, у них такой темперамент, у них такой характер Бог им дал. Они такие со всеми. А есть такие более интроверты. Поэтому я, главное, не буду грешить страшными грехами, а в дружелюбии я интроверт. Но Писание так не учит. Дружелюбие поставлено не в разряд чего-то такого, как, ну, если есть – хорошо, если нет – в принципе, неважно. Или там у одних есть, у других нет. Ну, просто Бог так разными людьми створил. Характер христианина или образ Иисуса Христа в человеке обязательно проявится наряду там, с какими-то, не делать какого-то греха, с тем, чтобы проявлять дружелюбие. Это очень-очень серьезное повеление. Смотрите, вот просто контекст это показывает. Наконец, будьте все единомысленны. Это очень важно. Единомыслие относительно понимания вообще Бога, истин и так далее. Сострадательны. Это такое выражение любви, когда кому-то тяжело, и я способен вникнуть в его ситуацию, сострадать. Братолюбивы. Две заповеди наибольшие в законе. Или новую заповедь, которую Иисус говорит. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Очень величественная вещь. Милосердный. То есть проявляющий милосердие к людям, находящимся в особенных обстоятельствах. И дальше написано «дружелюбный». И следующее, смотрите, «смиренно-мудрый». То есть смирение поставлено дальше дружелюбия. О смирении Бог очень много говорит, это очень важная часть характера. Дружелюбие стоит в такой вот рамке, его окружают такие очень важные истины библейские. Поэтому дружелюбие – это не что-то второстепенное. Это не что-то, что пусть там может быть. Вот это слово «дружелюбный» с греческого «филофрон». Оно переводится как «дружелюбный» или «приветливый человек». То есть кто-то заходит, и мы ведем, или не заходит, а мы как бы приветствуем его в нашем мире, или мы заходим в его мир, и мы приветливы. Мы не так, что занимаемся своими делами, если он нас просит, мы отвлечемся к нему. Если ему нужно, ну, ладно, ну, хорошо, сейчас, окей, что там у тебя? У меня есть пару секунд, люди. Нет, мы приветливы, мы все откладываем, мы первые идем навстречу. Дальше смотрите, какое величие здесь. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». В каком кругу дружелюбие стоит? «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». И дальше описывается «потому что». То есть здесь описано, вот, как мы должны проявлять характер. «Потому что очи Господа обращены к праведным». Он особенно смотрит на тех, которые так поступают. Он особенно их благословляет и особенно их использует, и особенно являет через них. «Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их». Кто эти праведные люди? Те, которые имеют эти характеристики. Одна из них – это дружелюбие или общительность. «Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Зло – это не иметь эти характеристики. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» То есть, логично, люди будут с приветливыми приветливо поступать. «Но если и страдаете за правду, если и страдаете за свое дружелюбие, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Преодолевайте любой внутренний страх и проявляйте дружелюбие. Потому что в этом Бог являет себя, в этом Евангелие доходит до людей, это Евангелие преобразовывает людей, это то, как Бог делает свою работу на земле. Это один из его мощных инструментов, как созидать церковь и влиять на этот мир. Этот инструмент дружелюбия. Христиане должны обладать такой характеристикой или такой зрелостью, чтобы быть способными отложить свой дискомфорт, свои страхи, свой стыд, свою неуверенность в себе, свой какой-то, еще какие-то вещи, свой опыт там накопленный годами. Отложить это все, пожертвовать собой, рискнуть, может быть, опять будет плохо. И ради Господа пойти и быть приветливым ради других людей. Учиться быть более и более приветливым. Учиться быть более и более дружелюбным. Это то, как созидается все, это то, как строятся мосты, это то, как благодать Божья перетекает от одного человека к другому, это то, как Бог через каких-то людей подает благодать другим людям, которые их изменяет. Это то, как Евангелие должно являться. Мы не просто должны быть недружелюбными людьми и иногда выскакивать из своих стен и делать концерт, и потом заскакивать обратно. Как вы евангелизируете? Мы концерт или там что-нибудь другое, лагерь мы делаем или что-нибудь еще. Христиане, каждый из нас, и наш характер – это главный инструмент благовестия здесь на земле. Это то, через что Бог достигает людей. Это то, как Он хочет достигнуть моих соседей. Я должен быть с ними дружелюбным. Я должен проявлять к ним любовь. Кстати, буквально на днях мои соседи сказали, что зашли на сайт и смотрели, чем мы занимаемся. Может быть, они послушают эту проповедь. Я вас приглашаю, приходите к нам на собрание. Есть и другие отрывки, Колоссянам 3:12-17, 2 Тимофею 3:1-5, можете просто отдельно их посмотреть. Колоссянам 3:12-17, там тоже дружелюбие, общительность стоит в очень таком обрамлении мощном. 2 Тимофея 3:1-5 написано, давайте я прочитаю. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». То есть вот это наполненность греховностью, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Вот кого это характеризует недружелюбность. Вот кого характеризует такая искренность, когда я за своими стенами сижу. Это характеризует людей, которые вот как здесь описаны. Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вот кто характеризуется недружелюбностью. Евреям 13, 15, 16. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Будем хвалить Бога. Когда мы поем, когда мы живем всей своей жизнью, это должна быть наша жертва. Это не просто «ну, что-то мне сегодня не хочется». Как-то у меня на сердце не лежит. Посижу, покумекаю, что я буду делать после собрания. Или посижу там, чем-то своим позанимаюсь. Это жертва хвалы, это наша обязанность, это то, что мы должны взращивать в своем сердце как искреннее поклонение. Но иногда нам это трудно. То есть плод уст, прославляющих имя его. Дальше. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Библия – это книга о реальной жизни. Бог говорит о реальном состоянии наших сердец. Он знает, что это жертва для нас. Нам не всегда это удобно. И он говорит, да, делайте, не забывайте общительности, потому что это жертва, которая угодна Богу. Вам это чуть-чуть трудно, но это то, через что Бог особенным образом действует. И последний вопрос. Практические формы проявления дружелюбия и общительности. То есть я попытался показать в этой проповеди, что грехопадение породило стены между людьми. Реальность, в которой мы живем, это невидимые стены, которые нас разделяют, которые порождены нашими сердцами, нашими переживаниями. Я показал, что в нашей культуре есть особенные места, где ноль дружелюбия. Мы посмотрели, почему важно дружелюбие. Бог являет себя через дружелюбие, и Бог преобразует душу человека через дружелюбие. Или как минимум начинает это делать, строит мост к ней. И мы посмотрели другие отрывки, которые ясно нас призывают, повелевают нам расти в дружелюбии. И как же это делать? В чем дружелюбие может проявляться? Такая одна мысль скажу, и потом эти формы. Сердце, которое растет в любви к Богу, обязательно будет расти в любви к людям. Нельзя расти к Богу в любви, а к людям быть безразличным. Сердце, которое растет в любви к людям, будет учиться новым формам проявления дружелюбия и общительности. Потому что дружелюбие и общительность – это способ проявления любви. Поэтому если мы растем в любви к Богу, мы будем больше любить людей, и значит, мы будем больше расти в том, как проявлять эту любовь к людям. Какие это могут быть формы? Первое. Взгляд. Можем быть очень дружелюбными. Вот так смотреть на человека. Он что-то рассказывает, мы просто смотрим. И он думает, он сквозь меня смотрит или он видит меня? Или мы можем просто в сторону смотреть? Но нам неудобно, мы заходим. Здравствуйте. Ну да, что у вас там? Я боюсь смотреть в глаза, мне это трудно. Но я знаю, когда мне не смотрят в глаза, мне тоже трудно. Я думаю, человек слушает то, что я говорю или нет. Как он вообще воспринимает? Просто смотреть на человека – это уже легче. Кому страшно смотреть в глаза, смотрите сюда. Кто косит, кстати, тоже, если смотрите на человека, который косит, там непонятно, куда смотреть, сюда. Мой друг когда-то разговаривал с вами, говорит, смотри мне сюда. Но взгляд – это важно. Просто заметьте, смотрите ли вы на людей или нет. Второе – преодоление пространства. То есть, например, какой-нибудь человек есть, и мы можем просто шагнуть в его сторону, сделать несколько шагов, там, протянуть руку, поздороваться или что-то такое. Или мы можем быть просто всегда на расстоянии. Что-то, так, все. И как-то издалека там что-то прикрикнуть ему или не обратить внимания. Или мы можем видеть, человек приходит на собрание или где-то вот есть здесь. И мы просто преодолеваем к нему пространство, мы идем ему навстречу. Это важный момент. Может быть, кому-то это смешно, то, что я говорю какие-то такие мелочи. Но это то, как мы устроены, то, как устроена наша душа. Нам приятно, когда кто-то движется нам навстречу. Не всегда приятно. Но, то есть, это дружелюбие, это человек идет ко мне. Третье – выражение лица. Например, мы разговариваем с каким-то человеком, и мы можем быть по своему обыкновению просто искренним человеком. У меня просто лицо такое. Ты просто смотришь на человека пристально. Ты внутри там ликуешь, рад за него, но искренне просто на него смотришь. Что я могу поделать, что у меня от природы такое лицо? Оно не такое, друзья, с ним можно что-то делать, им можно управлять. Я не говорю, опять же, лукавить, там, у зеркала научиться чему-то там, и просто, о, да, То есть, ну, все должно быть в меру, библейски просто, с библейской мудростью. Но большинству из нас нужно, ну, может быть, не всем, но многим, нужно учиться разговаривать своим лицом. Когда человек с тобой разговаривает, ты просто говоришь, то есть ты смотришь на него, ты улыбаешься, когда это уместно и тому подобное. То есть это важно. Если вы с детьми будете разговаривать, друзья, учитесь с детьми. Дети – это благословение от нас. Мы можем научиться с детьми просто. Ты не можешь с ребенком, я так люблю тебя. То есть ты не можешь ему так сказать. То есть ты можешь, может быть, своей жене так сказать, и она верой возьмет, что ты ее любишь. Но ребенку он не возьмет верой, ему трудно. Ему нужно показать, что ты его любишь. Ты должен улыбаться ему, ты должен и так далее. Четвертое – жесты. То есть, например, когда ты с кем-то разговариваешь, ты можешь, он тебе что говорит, ты киваешь головой. То есть ты просто киваешь головой, или ты показываешь ему вот так. Ты ничего не сказал. Он мимо просто бежит. Он там, па, я нарисовал. Он уже убежал. Кажется, он не увидел. Но из этого всего создается целая атмосфера любви, принятия, заботы и тому подобное. Можно обнять, или пятое – это прикосновение. Можно пожать руку. В нашей культуре это принято. Можно сестре пожать руки. Это не принято с девушкой здороваться. По этикету я слышал, женщины должны первые подавать руки. Хотя другие говорят, другой есть этикет. Ну, в плане можно проявить. Можно обнять человека, можно как-то дотронуться просто до него. И в большинстве случаев я не очень ловко себя чувствую, когда это происходит. Но это последствия греха во мне. Я не ассоциирую себя с этим. Есть какая-то история у меня, из-за которой мне хочется быть за стенами. Но я знаю, что Господь, который во мне, Он хочет обнимать людей. И я хочу это делать. Я хочу этому учиться и так далее, и так далее. Шестое – улыбка. Отдельное такое мероприятие, которое мы можем делать. У нас люди не улыбаются много. В метро все очень искренние. Они не улыбаются тем, кому они что-то делают. Этому нужно учиться. Год я отучивался улыбаться, чтобы у меня были проблемы с зубами. Теперь я могу улыбаться спокойно. И этому, ну, я не знаю, в каком-то смысле нужно просто улыбаться. То есть, если у тебя есть радость, просто научитесь выражать эту радость. Я когда-то учился выражать свое поклонение Богу, чтобы поднимать руки вверх. Библия об этом очень ясно пишет. Для меня это было очень странно. Я вырос в церкви, когда никто не поднимал руки. Я просто молился Богу, Господи, прости, мне это кажется неискренно, но я хочу расширить свой диапазон поклонения Тебе, чтобы быть более богато поклониться Тебе. Я пошел в поле, я поднял, посмотрел, никого нет. Поднял руки и молился. Ну, первая молитва странная была, что тут руки? Потом я думал, а почему они в принципе руки подняли, что это значило. И теперь для меня это более искренно. Ну, вообще искренно. Когда я хочу, я поднимаю руки. То есть это то, чему... Это не что-то страшное, чему нельзя учиться, а то это не искренно. Христиане должны явить этому миру выражение любви Божьей в разных формах. Значит, нам этому нужно учиться. Восьмое. Вопросы. Седьмое. Короткие реакции в разговоре. Ну, человек говорит, вы ему мычите в ответ. Угу. Я иногда разговариваю по телефону, и когда я перешел на лайв, там прекращается разговор очень тихо. И я бывало 5 минут еще рассказывал человеку, а его уже не было с той стороны. И так было много раз у меня. Я поэтому, кто со мной говорит, ты здесь? Переспрашиваю. Если я вас так переспрашиваю, значит, вы молчите долго. И я просто начал переживать, что, может быть, отключилось. Может быть, вас там нет совсем. Потому что вы меня так слушаете, и вы, то, как вы меня слушаете, говорите мне, меня здесь нет. То есть вы никак не сигнализируете, что вы там есть. Значит, вам нужно сказать следующие полминуты несколько раз. То есть это то, что помогает. Я слушаю своих детей, я слушаю кого-то, я говорю, угу. То есть я в этом говорю, я тебя понимаю. Я слушаю, что ты мне говоришь, ну, угу. И что дальше? Ага, так. Вау, супер, да, угу. Да, это тяжело. Человек рассказывает свою историю, а ты общаешься с ним. Этому нужно учиться, друзья. Есть некоторые люди, которым этому нужно отчаянно учиться. Просто отчаянно. Некоторым я говорю, разговаривай, говори что-нибудь. Ты должен говорить, должна быть коммуникация. Восьмое – это вопросы. То есть, когда мы подходим к кому-то человеку, и мы просто задаем ему вопрос. Мы интересуемся его жизнью. Мы подходим, как ты живешь? Где ты работаешь? Где ты учишься? А какая у тебя специальность? Некоторых я по три раза это спрашивал, потому что забывал. Но мне интересно. То есть, ну, конечно, если мы будем лукаво или формально это делать, это большая проблема. Но если у нас растет любовь, мы должны ее выражать. То есть мы должны интересоваться друг другом. Не просто говорить там, да хоть о чем, но можно говорить. Девятое. Нужно открывать себя, чтобы человеку было легче открываться. То есть когда мы говорим, мы не просто должны задавать человеку там вопросы, мы должны и о себе немного рассказывать. Мне нужно было этому тяжело учиться. Родители мои, я приходил, я когда с ними не жил, они сказали, как дела? Мой ответ был, нормально. Все. Они не задавали второй вопрос. Стоп, как именно дела в этой сфере? Они не могли это делать по каким-то там своим причинам. Но я со временем понял, что мои родители просто не знают, чем я живу. И я не являю им любовь тем, что я рассказываю. То есть как у меня дела, это... Я христианин, у меня всегда нормально. Ну, это я честно говорю. То есть даже если у меня страдания, но все равно Бог за меня, и это я не могу сказать, что у меня трагедия жизни. То есть Бог за меня, даже если я там болею, и мне нужно будет умереть, так это приобретение Христа увижу. Ну, я не так, конечно, я бы переживал побольше, если бы я умирал. Но в плане все равно нормально. Я потом понял, когда они задают вопрос, как дела, мне нужно рассказать что-то из своей жизни. Последнее время мой отец был неверующий, почти всю свою жизнь. И он задавал, как дела, и я ему начал рассказывать, вот в церкви так-то дела. Просто я ему начал рассказывать, чем я живу. У меня как бы кроме христианства нет какого-то большого куска там, какой-то работы, где я работаю, там что-то делаю. Да? То есть я пастор церкви, я полностью здесь. И я ему просто, хотя он неверующий, я ему просто рассказывал, ему было интересно. Он говорит, как там у тебя на работе потом? Что там конференция? Ну, я ему что-то рассказывал. Ему понятно, чем я живу, и я не могу сказать, что это для меня было очень просто и естественно. Мне как не... Есть люди, которым интересно рассказывать, мне неинтересно рассказывать. Мне интересно, мне интересно какой-то диалог вести, там, вопрос, какую-то дилемму решать, а вот там, что там, ты это, вот это, найти какой-то путь вместе. А вот так, чтобы сесть и начать человеку рассказывать, что у меня в жизни, мне все нормально. Ну, там, пару фактов. Дети заболели, выздоровели, денег не хватает, все хорошо. И я просто учился рассказывать, как что в моей жизни. Это очень важно. Кстати, мужьям это важно делать по отношению к женам. Жены хотят знать, что у нас в жизни. Нужно рассказывать, и не только поверхностно, но и глубже. Еще три вещи. Десятое. Должна быть элементарная вежливость. Как я помогал этому человеку машину вывернуть, он мог бы мне в окно сказать «спасибо». Христианин должен сказать «большое спасибо». А вы что, семья, да, вы здесь гуляете, да? А как твоих детей зовут? Да, а ты спасен или нет? Христианин должен был в машине так ответить. Ну, спасен, может быть, не сразу так, а может быть, и надо было сразу, никаких проблем. Мы можем быть, как я в Америке был crazy украинец, мы можем здесь быть такими crazy. Crazy перевожу, сумасшедший. То есть такая элементарная вежливость, кому-то дверь открыть, подержать, улыбнуться в этот момент, в метро, на улице, еще где-нибудь, это то, что являет просто нас. Все остальные люди открыли, пошел, подержал, молча, а ты можешь подержать дверь и сказать, проходите, пожалуйста. Всем своим лицом ты говоришь, пожалуйста, проходите. Нет, вы вперед. Нет, конечно, вы. Человек, там уже баталия какая-то, кто впереди, и уже у вас поломан лед между вами, уже можно что-то. 11-е – это помощь. То есть мы можем проявить дружелюбие в том, что мы поможем кому-то мебель загрузить, или поднести коробку до машины, или поднести сумку до метро, или помочь здесь что-то убрать. Никого не знаете, подойдите и помогите убрать аппаратуру после собрания. И вы узнаете многих, потому что они рядом с вами тут будут что-то вырывать из ваших рук. Отдай. Я пошутил, они не будут вырывать. И последнее, 12-е, это подарки. Можем просто кому-то подарить какой-то подарок, может быть, очень маленький, что-то очень простое, но это тоже ломает лед, это тоже говорит о том, что вы подумали об этом человеке, вы интересовались им. Есть и другие формы, наверняка я не все вспомнил, но есть вот такие. Давайте с вами помолимся, чтобы Бог помог нам расти в этом, благословил нас развиваться, и у нас будет хлебопреломление после этого, да? Господи, большое тебе спасибо за то, что ты открываешь нам саму сущность жизни, сущность вещей. Спасибо, что ты показываешь нам, как устроен этот мир, ты показываешь нам эти невидимые стены, которые между нами есть. Ты не оставляешь нас в слепоте, а с другой стороны, ты учишь нас преодолевать эти стены. Объясняешь нам, как устроены такие межличностные отношения, как души реагируют друг на друга. И учишь нас, Господь, как мы можем донести откровение о Тебе, и как можем донести Евангелие, которое преобразует душу человека, как мы можем это донести другим душам. Господи, пожалуйста, помоги нам расти в этом. Мы хотим явить этому миру не просто культуру безбожную украинскую. Мы хотим явить Твое мышление, Твой менталитет, Твою культуру этому миру. Мы хотим явить Твой характер. И мы очень, Господь, просим Тебя, чтобы Ты благословил нас в этом. Ты знаешь, как нам трудно, часто неестественно думать даже об этом. Как мы можем вообще это не замечать, как мы уже привыкли быть в определенном образе. Господь, помоги нам об этом думать, помоги нам быть сосредоточены на этом, помоги нам изменяться в этом, помоги нам быть готовыми такую проявлять общительность, даже как жертву, которая благоугодна Тебе. Научи нас являть любовь, Господь, и мы очень просим, чтобы наша церковь, она была преисполнена дружелюбием и общительностью, чтобы каждый человек, который попадает в нашу церковь, то ли здесь на собрание, то ли на домашнюю группу, то ли на какие-то другие встречи, то ли просто лично с кем-то встречается в жизни, на работе, на учебе, на лестничной площадке, чтобы эти люди почувствовали наше дружелюбие. Чтобы они увидели, что мы идем к ним навстречу, что мы берем на себя инициативу, мы готовы сами платить цену, сами испытывать дискомфорт, чтобы преодолеть эту стену. И, Господь, помоги нам в этом расти и в мудрости, как это проявлять, и дай силы жертвовать собой. И благослови, Господь, нас. Ради Твоей славы, ради того, чтобы Ты явился в этом мире. Из любви к Тебе, Господь, мы хотим в этом расти. Аминь. Давайте откроем текст в послании к Коринфянам. И мы прочитаем, как апостол Павел учил об этой заповеди. И Иисус Христос оставил нам две специфические заповеди, которые связаны с материальными вещами. Одна из них – это водное крещение, которое связано с водой, с погружением в воду. А вторая заповедь – это хлебопреломление или воспоминание о его страданиях. И апостол Павел в 11 главе 1 послания к Коринфянам, с 17 стиха, он разъясняет об этой заповеди, что она значит. И мы прочитаем ее, и из этого мы увидим, кто может принимать участие в этой заповеди, кто должен ее исполнять, кому еще это рано делать. Ты должен прежде другие заповеди исполнить, прежде чем эту. «Но предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». То есть у вас что-то неверно в том, как вы собираетесь и имеете вечерю Господню. «Ибо, во-первых, вот что не лучшее, вот что неправильно, когда вы это делаете. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь как церковь, то есть вот мы все с вами собрались, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные». То есть, во-первых, он говорит, что неправильно, между вами есть разделение. Некоторые разномыслия должны быть, то есть в главных вещах должно быть единство, во второстепенных есть свобода, и через это мы размышляем, разные точки зрения имеем, и мы ищем истину более глубоко. Церковь – это не партия, в которой кто-то один сказал вот так, и никто не имеет права думать. Все должны думать, все должны исследовать Писание, но в главных вопросах должно быть единство. Но он говорит, ну, между вами есть разделения не такого рода, а плохие разделения. И послание Коринфянам об этом учит. Это уже неправильное отношение к вечере. Вечеря – это то, когда мы празднуем, как мы, как одна церковь, как мы все искуплены, в нас один Дух Святой, те, которые спасены, это их касается. И мы, участвуя в вечере, это не просто личное, персональное дело кого-то из нас. Это и персональное, конечно, может быть, в первую очередь, но также это и празднование общности, что мы все одна церковь. Как хлеб, который мы преломляем, написано, что он из разных зерен состоит, но все они перемелены, и все они составляют муку, испечены, и ты уже не можешь их разделить. Точно так же и члены церкви. Они едины во Христе, и поэтому это Это как грешить против тела и крови Господней, грешить против этой заповеди, если мы разделяемся, если у нас есть кланы, если мы кого-то не любим, если мы не в мире с кем-то, и мы идем сюда. И мы говорим здесь, что у меня все хорошо, а на самом деле Бог видит, что это не так. Поэтому Иисус когда-то говорил, что если пришел к жертвеннику твоему принести жертву и вспомнил, что имеешь что-то против брата, оставь жертву, пойди и прежде с ним помирись. Это прежде нужно сделать. Когда ты приходишь поклоняться Богу, нужно исполнить определенные заповеди прежде. И в этом смысле тоже не должно быть разделения. 20 стих. Далее, или во-вторых, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. То есть все остальное, разные детали того, как проходит ваше собрание, говорят о том, что вы не ради Господа собрались, не из почтения к Нему, не потому, что вы понимаете жертву Его на Голгофе, не потому, что вы благоговеете перед Ним. А вы это, эти разные детали того, как вы собираетесь, говорят совсем о другом отношении к Господу. Говорят о том, что не Он в центре внимания, а что-то другое в центре внимания. Что вы увлечены чем-то другим, и вы по поводу другого чего-то там можете даже ссориться. И вот как это выглядело у них тогда. У них участие в вечере было за трапезой, то есть они кушали, у них был ужин такой, и часть этого ужина была вечеря Господня. И он говорит, то, как вы ужинаете, то, как вы проводите, это не значит вкушать вечерю Господню. Вы вроде бы собрались для другой цели. 21 стих. «Ибо всякий спешит прежде других и есть свою пищу». Он думает только о себе и о своей пище. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. То есть люди даже до опьянения доходили. А другие не могли ничего скушать, потому что тут рядом такие проворные братья и сестры, которые съедали все. И он говорит, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? То есть цель вашей встречи не поесть. Цель нашей встречи, мы здесь не имеем трапезу сегодня, но цель нашей встречи не просто прийти как в приход и убежать оттуда со своими там понятиями в ссоре со всеми. Цель этой встречи не просто отсидеть, чтобы дождаться потом уже общения какого-то после этого собрания. Цель этой встречи – это Господь, это преклонение перед Ним, это преклонение в слушании проповеди, в молитвах, в пении, а также сегодня в заповеди Господней. Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих. Да, это было так. Вы пренебрегали церковью, то есть единством верующих. И тем, что есть люди, которые неимущие и не имеют столько еды. Не заботитесь о них верно. Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Почему? Потому что дальше он говорит. Ибо я от самого Господа принял. То есть Господь Иисус Христос явился апостолу Павлу и сам научил его о том, как это должно быть. Он не был тогда в горнице, когда Иисус был на земле еще в теле. Он не слышал этого от апостолов, но Иисус сам научил его. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. И сейчас просто повторяю это. Что Господь Иисус в ту ночь, когда эта заповедь была дана, в ту ночь, в которую предан был, когда его арестовали, и потом уже убили на следующий день. В ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, помолившись Богу, поблагодарив за этот хлеб, преломил его, разломил и сказал, «Примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое. Это совершайте в мое воспоминание». Когда мы будем здесь, для тех, кто будет вкушать или есть хлеб, или для тех, кто не будет, но будет смотреть на это, мы должны понимать, что эти кусочки хлеба, они нам проповедуют. Суть, нет ничего сверхъестественного в хлебе или в вине. Даже когда мы помолимся, они не станут таинством. Они не будут в себе самих содержать какой-то благодати Божьей. И нигде Библия так не учит, хотя большинство, разные церкви так говорят. Нигде Библия об этом не говорит. Эти кусочки будут нам проповедовать вот то, что мы сейчас прочитали. «Совершайте в мое воспоминание». Они должны нам напоминать истины, которые записаны в Библии. Точно так же, как и водное крещение, само по себе ничего омыть не может, грехи вода не может смыть. Водное крещение проповедует некоторые истины, напоминает нам их. Точно так же и хлеб, и вино, они нам напоминают о Христе. И вот что они напоминают. Они напоминают нам Евангелие. Они напоминают нам святость невероятную Бога. Напоминают нашу невероятную греховность. Они напоминают, что справедливая, святая реакция Бога на наши грехи – это гнев. И это приближающееся вечное наказание в аду. Они напоминают нам истину о том, что мы ничего не можем с этим сами изменить. Мы беспомощны. И если бы сегодня те из нас, которые уже, может быть, десятилетиями верующие, даже десятилетиями, если бы сегодня нас оценивать по нашей праведности, мы и сегодня идем в ад. Мы не спасаемся своей праведностью. Даже когда наша жизнь радикально изменилась, мы все еще абсолютно недостойны войти в небеса по своей праведности. У нас нет надежды. Хлеб и вино, или жертва, или смерть Иисуса Христа проповедуют нам, что Иисус пришел в мир, потому что мы беспомощны, потому что мы шли в ад, или кто-то сегодня туда идет, и место ваше там есть, и оно вас ждет. Иисус пришел на землю, и Он взял это адские, эти муки, это вечное наказание на Себя. Он вечный Сын Божий, вечный Бог, и Он мог вместить все эти наказания миллиардов людей, вечное наказание на Себя, и Он был наказан. Святой, справедливый гнев был излит на Него, и справедливость восторжествовала. Как написано, что за всякий грех должно быть возмездие, и возмездие – это смерть, вечная разлука с Богом, это ад. Эта справедливость восторжествовала в Иисусе Христе, когда Он умер. Но Он не был греховен, поэтому Он воскрес. На Нем не было Его личной вины. Поэтому Он победил смерть, победил грех, победил сатану. Он воскрес, вознесся. И сегодня Он может простить каждого человека, который покоряется этим истинам. Который верит в святость Бога, в свою греховность, в гнев Божий, в ад и ваше место там. Который верит, что вы ничего не можете сделать, чтобы спастись. И все спасение в Иисусе Христе. И если это так, я свою жизнь полагаю для Него, я буду жить праведной жизнью. Я буду прилагать все свои старания, буду жертвовать собой, как только я смогу, чтобы отплатить Ему любовью на Его любовь. Всякий человек, который с верой так приходит к Богу, получает в этот момент спасение. Он не стяжает благодать для спасения, он не обожается для того, чтобы стать более подобным Богу и войти в небеса. Он не спасается своей святостью, он не спасается своей религией, принадлежностью к этой церкви или к другой. Он не спасается рождением детей или чего-либо другого. Он спасается только спасительной жертвой Иисуса Христа. Заместительная жертва, которая заместила нас там. Вот это нам проповедует хлеб и вино. Иисус говорит: «Примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание, в то, что я сделал. Живите этим Евангелием. Оно вас спасет, и оно вас будет освящать. Постоянно фокусируйтесь на мне, постоянно осознавайте, что суть христианства – это Иисус Христос, это любящий Бог, который послал Сына на землю». В этом все для нас. В более глубоком осознании этих истин преображается наша душа. 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал: это чаша – новый завет в моей крови, или новый договор, или новое разъяснение с пути спасения». В Ветхом Завете люди тоже спасались, уповая на Мессию, однако записано им в основном было это закон, который говорил: «Будешь жить праведно, будешь спасен». Будешь жить неправедно, будешь в погибели. Человек, все жили неправедно, все понимали, они идут в погибель. И тогда они обнаруживали крохи Евангелия в Ветхом Завете. И через это Евангелие спасались. Сегодня для нас в Новом Завете это Евангелие абсолютно откровенно, открыто. Каждый раз мы участвуем в хлебопреломлении и возвещаем этот Новый Завет в крови Иисуса Христа. Оно не становится кровью, оно остается вином, но оно символизирует кровь. Оно проповедует нам о крови Иисуса Христа. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Опять-таки фокус на том, что это должно нам напоминать истины о Иисусе Христе, потому что эти истины нас меняют. Еще один момент буквально вам хочу показать. Смотрите, когда Иисус говорит: «Примите, ешьте хлеб, это тело мое». И нам может показаться, что имеется в виду, что хлеб таки написано прямо, что это тело Иисуса Христа. Почему мы говорим, что это символ? Но это не совсем будет корректно толковать, потому что если в контексте, то мы должны посмотреть дальше. «Также и чашу после вечери, и сказал: это чаша, новый завет в моей крови». Тогда мы должны сказать, что не вино, которое в чаше, а сама вот эта чаша здесь, стеклянная, новый завет. И это будет некорректно. Это очевидно из многих текстов Писания, что не чаша дана нам для символа, а вино для символа дано. Из этого мы видим, что толковать это тело мое нужно, что это образ определенный, что это не в прямом смысле тело мое. Хотя это абсолютно очевидно, это хлеб, и на вкус это хлеб. Точно так же здесь написано, что если бы так толковать, нам бы пришлось сказать, что чаша – это тогда, получается, кровь Иисуса Христа. Здесь это как Новый Завет, в Евангелиях там более прямо написано, что это кровь Завета. Таким образом, это определенный обряд, который нам проповедует определенные истины. И 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете или проповедуете, доколе Он придет». Всякий раз, когда мы участвуем в хлебопомлении, мы проповедуем эту истину, мы возвещаем смерть Господню. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, то есть без такого смысла, виновен будет против тела и крови Господней. Если вы неправильно вкушаете ее, если вы разделяетесь, если вы в обидах друг против друга, если вы делитесь на кланы, если вы не то значение вкладываете сюда, то вы неверно это делаете, и вы недостойны этого, и будете виновны против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, то есть да анализирует себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Пусть проанализирует, в мире ли он или нет, с правильным ли он пониманием это, к этому относится, посчитает ли это он как за святыню, в том смысле, что он воспринимает эти истины, проповедуемые, как для меня. Если вы считаете, что я пока еще не уверен стать христианином, вы не можете достойно участвовать в хлебопреломлении. Вы участвуете в обряде, а своей жизнью говорите, что это еще недостаточно достойно, его жертва еще не очень меня впечатляет, чтобы я свою жизнь ему отдал. Тогда это полное лукавство, и вы виновны против этого. Поэтому прежде нужно исполнить заповедь, покаяться и обрести спасение во Христе. И потом это будет для вас заповедь. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, и это очень серьезно, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, даже христиане, и больны, и немало умирает, потому что нет достойного отношения к Евангелию, к Иисусу Христу, которое мы здесь проповедуем в хлебопреломлении. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Богом. Он бы не наказывал нас болезнями и не забирал бы нас к себе через смерть. Будучи же судимы, или анализируя себя и смиряя себя, подчиняя заповедям, покоряясь истине, будучи же судимы, уже Божьим судом, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Он забирает нас прежде, чем мы можем уйти куда-то далеко, и Он хранит наше спасение, и поэтому забирает нас к себе, чтобы мы не были осуждены с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочие устроя, когда приду». В этом суть хлебопреломления. Понятно, кто должен принимать участие в этом. Те, которые уже покорились Евангелию, те, которые обрели спасение в Иисусе Христе. Все, кто из нашей церкви или не из нашей, могут принимать участие. Мы все тело Христово на земле, хоть и в разных поместных церквах. И давайте помолимся, и таким образом будем после этого каждый, кто будет принимать, будете подходить, брать хлеб, съедать его, пить немного вина и вытирать чашу за собой. Можете здесь у столов стоять, молиться. Мы не спешим, и мы будем в это время петь, молиться, поклоняться Богу. Господи, мы благодарим Тебя, что значимым наше собрание не делает это здание, не делает какие-то особенные формы, может быть, ритуалы. Значимым нашу встречу делаешь Ты сам, то, что Ты с нами. Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Твое, Ты там будешь. То есть будешь особенным образом, Господи. А значимым наше собрание делает Твое Слово, которое провозглашается здесь, и перед которым, я надеюсь, все мы покоряемся, все мы подчиняемся Ему. Значимым это делает Дух Святой, который применяет эти слова к нашим сердцам, и в наших сердцах Иисус становится более драгоценным для нас, более значимым, более достойным поклонения, трепета, благоговения перед Ним. Именно Ты, Боже, Святая Троица, здесь присутствуешь, говоришь с нашими сердцами через Слово, Духом Святым, И поэтому, Господь, мы уверены, что говорим с Тобой. Ты слышишь нас сейчас. Мы благодарим Тебя за хлеб, за вино, за такую очень особенную заботу о наших душах. Ты знал, что нам нужно постоянное напоминание о Евангелии. Нам нужен богоцентризм в наших душах. Нам нужен евангелиецентризм в наших душах. Спасибо, что Ты постоянно нас привлекаешь на Голгофу, постоянно привлекаешь нас туда, чтобы мы понимали суть вещей. Это спасает нас. Слава Тебе, Господь, за Иисуса, за Его жертву, за Твой удивительный план искупления. Благослови, пожалуйста, этот хлеб, это вино. Благослови каждого из нас, кто подойдет к хлебу и вину, кто не подойдет, но будет сидеть. Работай в наших сердцах, Отец. Мы нуждаемся, Господь, в Тебе. Аминь.